В Москве 15 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Аргуне продолжается операция по поиску боевиков. В Москве проходит митинг против произвола милиции. В Словакии правящая партия проиграла парламентские выборы. В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев, проходит масштабная операция по поиску боевиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Муса Хасанов.
Город Аргун, расположенный в 20 километрах восточнее Грозного, по всему периметру заблокирован военнослужащими и сотрудниками чеченской милиции. Тщательный досмотр автомашин и проверка документов у граждан проходит здесь на всех улицах. В плотном кольце оцепления улица Свободы, где накануне днем убит лидер чеченских маджахедов Абдул-Халим Садулаев. В итоге поискового мероприятия в ночь на воскресенье на улице Мельничная задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в причастности к подразделениям Садулаева. Имена задержанных не разглашаются. До сих пор не установлена личность и убитого накануне с Абдул-Халимом Садулаевым маджахеда, который был ранен в перестрелке бойцами 2-й роты МВД Чечни и скончался по дороге в больницу. На данный момент нет официального сообщения и о двух маджахедах, которым удалось прорвать кольцо оцепления и скрыться в сторону селения Мискирьюз Шалинского района. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. Он получил легкие телесные повреждения, его жизнь вне опасности. По сообщению агентства «Интерфакс», задержаны трое молодых людей, подозреваемых в нападении. По данным правоохранительных органов, они напали на африканца на автобусной остановке. Как утверждают некоторые свидетели, молодые люди назвали себя скинхедами. В Москве на Триумфальной площади проходит акция протеста против произвола милиции. Митинг под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Ожидается, что в акции принимают участие член президиума движения Иван Стариков и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В столице Ирака Багдаде группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарней. По сообщению властей, нападение было совершено в шиитском районе города. Накануне в Багдаде и его окрестностях в результате взрывов и нападений были убиты более 30 человек. Президент США Джордж Буш призывает международное сообщество сдержать обещание помочь Ираку. Выступая в субботу с традиционным обращением по радио, Буш отметил, что из обещанных 13 миллиардов долларов Багдаду пока переведены только 3. Президент США повторил, что будет всемерно поддерживать нового премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики.
Чтобы помочь премьер-министру Ирака с обеспечением безопасности, специальные отряды будут и впредь работать в иракской армии в рядах полиции. Мы будем помогать новым министрам обороны и внутренних дел Ирака наладить систему командования и контроля, искоренять коррупцию и наказывать виновных в нарушениях прав человека. Мы будем поддерживать премьер-министра в его усилиях взять под контроль незаконные вооруженные группировки и создать такую юридическую систему, которая сделает всех равными перед правосудием и будет способствовать всеобщему примирению.
Говорил президент США Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Словакии правящая коалиция проиграла парламентские выборы, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Парламентские выборы выиграла оппозиционная партия СМЕР «Социальная демократия», возглавляемая Робертом Фицем. Именно ему предстоит сформировать новое правительство Словакии, которое, по его словам, будет более солидарным и справедливым. Роберт Фица, находясь в оппозиции, остро критиковал радикальные социально-экономические реформы, реализованные правительством Микулаша Дзуринды. Премьер Словакии признал победу своего главного соперника. Однако он заявил, что намерен сотрудничать с партиями, которые входили в состав бывшего правительства. Это партия христианских демократов и партия венгерской коалиции. «Я заинтересован в политическом и программном единстве. Именно это гарантирует сохранение реформ, которые в прошлом были реализованы в стране», — сказал Микулаш Дзуринда. Он не исключил, что возглавит новую оппозицию. Сейчас между 6 партиями, прошедшими в Словацкий парламент, начались переговоры о возможном сотрудничестве. Кто составит новое правительство, пока неизвестно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Аль-Каида планировала газовую атаку в Нью-Йоркском метро, утверждается в новой книге известного американского журналиста Рона Саскинда. Журнал «Тайм» опубликовал фрагмент книги, из которого следует, что в начале 2003 года террористы планировали распылить в вагонах нью-йоркской подземки газ, содержащий цианид. Однако за 45 дней до предполагаемой даты теракта второй человек в Аль-Каиде Айман Ас-Зуахири отозвал решение об атаке. Почему он это сделал, неизвестно. Как сообщает Саскинд, сведения о подготовке теракта были получены от захваченного члена Аль-Каиды. Федеральное бюро расследований США отказалось комментировать сведения Саскинда.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель законодательного собрания Волгограда Павел Карев, задержанный в минувшую пятницу, отпущен под подписку о невыезде. На допросе он признался в получении взятки. По версии следствия, деньги Карев получил за содействие одному из предприятий в снижении арендной платы за землю. Ранее был арестован мэр Волгограда Евгений Ищенко. Полу Маккартни сегодня исполняется 64 года. Эта дата вызывает такой интерес его поклонников и журналистов, потому что когда-то, еще будучи подростком, Маккартни написал песню «Когда мне будет 64». Позже она была включена в альбом «Битлз» 1967 года. Birthday greetings, bottle of wine. Это был фрагмент песни Beatles «When I'm 64». На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать или прочесть последний выпуск новостей нашего радио.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя, а затем последний выпуск программы Марьяны Арзуманова «Мастерская звука», а в нем хит-парад наиболее ярких персонажей этой программы.
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Передачу подготовила Лиля Парвелева, тема разговора «Орфоэпические нормы».
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Речь в ней пойдет о чемпионате мира по футболу.
Футбольная тема отчасти будет продолжена Дмитрием Савицким в передаче «Карт-бланш». Разговор в ней пойдет не о чем-нибудь, а о публичных домах во Франции, а также о том, как это связано с чемпионатом мира по футболу в Германии.
Итак, примерно через 7 минут программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука», а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
Июня 1936 года Политбюро ЦК приняло решение о строительстве в Москве на Красной площади памятника Павлику Морозову. Происходил перелом в общественном сознании, утверждался приоритет партийных интересов над общечеловеческими, отвергались нормы традиционной морали. Имя Павлика Морозова, который донес на родного отца, первым занесено в книгу почета Всесоюзной пионерской организации. Максим Горький писал: «Память о нем не должна исчезнуть. Этот маленький герой заслуживает монумента, а я уверен, что монумент будет поставлен». Решение о памятнике на Красной площади так и не было осуществлено, но все же в 1948 году в Москве в детском парке имени Павлика Морозова памятник юному герою был установлен, а бывший Нововаганьковский переулок переименован в переулок Павлика Морозова.
20 июня 1174 года началось Владимирское княжение Всеволода Юрьевича, прозванного «Большое гнездо». Сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, Всеволод получил прозвище из-за большой семьи, 10 сыновей и 4 дочерей. 36 лет правления князя стали временем расцвета Владимира Суздальского княжества, созданного покойным братом Всеволода Андреем Боголюбским. Автор «Слова о полку Игореве» говорит о могуществе дружины Всеволода, которая может веслами Волгу разбрызгать, а Дон шеломами вычерпать. Осторожный, но упорный в достижении своих целей, Всеволод укреплял единодержавную власть и позицию Владимира как центра северо-восточной Руси. После смерти князя началась братоубийственная усобица.
«21 июня 1917 года поэт Александр Блок писал жене: „Содержанием всей жизни становится всемирная революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша демократия в эту минуту действительно опоясана бурей и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном, и в мелком каждый день. Я был на съезде советских солдатских и рабочих депутатов, и вообще вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым, бесследно прошедшим». Спустя два дня поэт записал в дневнике: «В нашей редакционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала. С другой стороны, в городе откровенно поднимают голову юнкера, ударники, империалисты, буржуа, биржевики, вечернее время. Неужели? Опять в ночь? В ужас? В отчаяние?»
22 июня 1985 года песня Брайана Адамса «Heaven» возглавила американский хит-парад.
«23 июня 1948 года в Варшаве открылось совещание министров иностранных дел СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии, созванное по инициативе Советского Союза. Обсуждалось решение Лондонской конференции западных держав по германскому вопросу. Намерение включить Западную Германию в план Маршалла, слияние трех западных зон оккупацию в Тризонию, также созыв Западно-германского учредительного собрания – привели в негодование советское руководство. 24 июня советские власти полностью перекрыли наземные коммуникации с Берлином. США организовали воздушный мост, по которому осуществлялось снабжение западных секторов города. Этот конфликт вошел в историю как первый берлинский кризис.
24 июня 1717 года представители четырех английских масонских лож собрались в лондонской пивной «Гусь и вертел» и учредили объединенную Великую ложу Англии. Это событие положило начало современному масонству с его идеей морального, нерелигиозного усовершенствования общества. Масоны, которых по-русски называют еще «вольными каменщиками», верили в глубокую древность своего сообщества, считая его основателем прародителя Адама, который вынес из рая наследие божественной мудрости. Многие масоны возводят свою историю к строительству Соломонова храма, отсюда и символы вольных каменщиков – мастерок, отвес, циркуль, угольник. Само слово «ложа» означает «помещение для хранения строительных инструментов».
«25 июня 1807 года в Тильзите на реке Неман заключены мирные договоры Франции с Россией и Пруссией, завершившие войну Четвертой коалиции европейских держав против Франции. Несмотря на успех французских войск в Пруссии, Наполеон не решился вступить на территорию России. Мирный договор предусматривал выход России из антифранцузской коалиции и признание ею завоеваний Наполеона. Россия обещала присоединиться к континентальной блокаде Великобритании, главного врага Наполеона. Русское общество в целом отрицательно отнеслось к Тильзитскому миру, который нанес сильный удар по русской торговле.
Это был исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
В эфире «Радио Свобода» последний выпуск передачи «Мастерская звука». Кино – это то, что вы видите и слышите. Готовя эту передачу, мы провели небольшой опрос среди постоянных слушателей «Мастерской», по итогам которого составили своеобразный хит-парад – десятку самых популярных наших героев. И сегодня представляем эту десятку слушателям. Десятое место занял французский композитор Владимир Косма, о котором рассказывал французский киновед Фредерик Жемело-Мепломб.
Для музыки к фильму необходима мелодия. Мелодия, которая позволила бы удерживать внимание зрителей, с которой ассоциировалось бы место действия. У Косма это, конечно, прежде всего темы, сопровождающие появление Пьера Ришара, обычно играющего немного нелепого, но простодушного и открытого человека. Такой яркий персонаж всегда нуждается в мелодии, которая бы с ним ассоциировалась.
На девятом месте Алексей Рыбников, который, участвуя в нашей передаче, упомянул о том, как писал песни для детей.
Я очень много вообще сочинял для детей, особенно для дочки, для Аника, там была маленькая. Просто сочинял для того, чтобы она развлекала гостей, которые к нам часто приходили, чтобы она что-нибудь танцевала, спела. И, в частности, вот песня «Кота и лисы, какое небо голубое», я просто импровизировал под ее танец. Ну, мы как-то развлекались вот таким образом. Это не был такой напряженный труд, это скорее была какая-то радость.
Песни и танец великого кота Василио и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тюп-ди-бу-ду-дай, лап-тюп-ди-бу-ду-дай, лап-тюп-ди-бу-ду-дай-дай-дай-дай, лап-тюп-ди-бу-ду-дай, лап-тюп-ди-бу-ду-дай, лап-тюп-ди-бу-ду-дай-дай-дай-дай-дай.
Восьмое место у Владимира Дашкевича, который нашел в Виталии Мельникове своего режиссера, а тот, в свою очередь, нашел в Дашкевиче своего композитора.
Мы хотим делать кино, которое бы доставляло удовольствие зрителям. Удовольствие бывает разное, иногда нужно поплакать, иногда нужно посмеяться. Всегда, как мне кажется, он удачно попадал туда, куда надо.
На седьмом месте Микаэл Таривердеев. Вера Таривердеева особо говорила о сотворчестве композитора с режиссером Михаилом Каликом.
Они начинали работать на стадии идеи. Почти совместно писался Каликом сценарий, он обсуждал с Михаилом какие-то детали. И поэтому это такой кинематограф, где изображение невозможно оторвать от музыки.
Покупайте лотерейные билеты! Проходите мимо своего счастья за 30 копеек.
Шестое место по итогам опроса занял Исаак Шварц, которого режиссер Владимир Мотыль считает великим композитором. Их первая совместная работа – лента «Женя, Женечка и Катюша».
То, что он написал, было ошеломляюще, поразительно. Точно угадано, в общем, то, что было заключено, так сказать, в тайниках, в общем-то, моей души. Он выразил гораздо лучше того, что я мог бы порекомендовать композитору. Он дал какую-то истинно трагикомическую музыку, в которой была печаль, грусть героя.
На волнах «Радио Свобода» – «Мастерская звука». Мы продолжим представлять десятку самых популярных героев наших передач после новостей из звукового мира кино.
Исполнилось 70 лет студии «Союзмультфильм», выпустившей сотни замечательных мультфильмов для детей и взрослых. Во многих из них звучат песни, которые наизусть знают практически все жители России. Персонажи мультфильмов с удовольствием озвучивали и озвучивают популярнейшие актеры страны. Приз имени Микаэла Таривердиева фестиваля «Кинотавр» за лучшую музыку к фильму присужден в этом году композитору Андрею Сигле за партитуру к фильму «Гадкие лебеди» режиссера Константина Лопушанского. В Вене в возрасте 83 лет скончался выдающийся композитор Дьорд Лигете, одна из центральных фигур в музыкальном авангарде второй половины 20 века. В 68 году Стэнли Кубрик включил фрагменты сочинений Лигете в саундтрек к своей «Космической Одиссее» 2001 года.
Вы слушаете последний выпуск «Мастерской звука». Мы представляем десятку самых популярных героев передачи. На пятом месте автор совершенно невероятного количества шлягеров Александр Зацепин.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
Вот такие фильмы, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» по Булгакову. Ну, вот эти вот фильмы самые удачные.
Огромное количество шлягеров вышли из-под пера и другого известнейшего кинокомпозитора Геннадия Гладкова. У него четвертое место. Но в нашей программе он с особой гордостью говорил о своем кинематографическом опыте.
Гордость моя – это в фильме «Формула любви» я играю одного из дворовых в этом имении и говорю даже одну фразу. С кого это ее лепили? На всю жизнь я эту фразу запомнил. Я снялся, все, но только понял, что вообще съемки – это чудовище. Я испытал все эти вот прелести. То нет погоды, то солнце, то дождь. И вот из-за этой ерунды я столько раз выбегал, переодевался, входил, и потом все это отменялось. Я понял, что это адский труд. И, конечно, больше я никогда не захочу.
Третье место у гранда отечественной музыки Исаака Дунаевского. Музыковед Соломон Волков уверен, что Дунаевский мог бы добиться громадного успеха не только в СССР, но и на Западе.
Успех композитора в массовых жанрах во многом, конечно, зависит от того, что теперь называется таким словом «раскрутка». Дунаевский получил невероятную раскрутку. В этом ему, конечно, покровительствовал Сталин, который великолепно умел использовать музыку в политических целях. Но подозреваю, что если бы Дунаевский жил и работал, скажем, в Америке, то он был бы не менее успешным композитором, потому что вместо Сталина его бы раскрутил какой-нибудь могущественный продюсер, почувствовавший вот это вот оптимистическое ядро в музыке Дунаевского, которое, кстати, делает его чрезвычайно похожим на современную ему музыку американскую. Композитора в легком жанре.
Самым популярным среди пишущих для кино российских композиторов участники опроса признали, увы, ушедшего не так давно от нас Андрея Петрова. Кинорежиссер Алексей Герман рассказывал не только о таланте, но и о замечательных личных качествах Андрея Павловича.
Прожив 65 лет, редко встретишь человека, который никому не сделал гадости.
Здравствуй, Люба. Я вернулся.
Ну а первое место по популярности среди героев нашей программы с огромным отрывом занял человек, с именем которого киномузыка ассоциируется не только в России, но и во всем мире. Секрет успеха музыки Нина Рота замечательно раскрыла в мастерской звука композитор Мурат Кожлаев.
Рота – это демократический жанр, как я называю. Это жанр, который может слушать и ребенок, и взрослый, и он не уйдет с концерта, потому что какой-то есть магнит. Талант самого Рота – это создание мелодий, которые остаются у тебя в голове. Но он их не занижает, он иногда, например, написав как будто очень простую мелодию, но он одевает ее в такие рамки, настолько ее симфонизирует, он настолько делает ее в гармонизации близкой простому человеку, что она становится очень доступна любому. Он пытался доказать публике всегда, легкий жанр — это не просто легкий жанр, а легкий жанр — это такая же серьезная и такая же трудно сочиняемая музыка, и что в ней нужно проявлять высокую культуру.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
Ну а сейчас продолжаем музыкальную тему на волнах Радио Свобода. На волнах Радио Свобода же музыкальный календарь Александра Бараховского.
Легендарный американский автор-исполнитель Боб Дилан подготовил к выпуску свой очередной студийный альбом. Релиз пластинки, получивший название «Modern Times», назначен на 29 августа. При ее записи Боб Дилан не только пел, аккомпанируя себе на гитаре, но и играл на клавишных и губной гармошке. В «Modern Times» вошли 10 новых песен Дилана. По словам представителей звукозаписывающего лейбла, которые уже прослушали этот материал, среди композиций как минимум 3 шедевра. В ближайшее время у Боба Дилана запланирован ряд концертов в Европе. Напомним, что в результате опроса, который был проведен в прошлом году среди известных музыкантов и актеров кино, классический хит Боба Дилана «Like a Rolling Stone» возглавил список наиболее важных в культурном плане и изменивших мир песен. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown.
Боб Дилан в музыкальном календаре Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей передача о русском языке от А до Я Лили Пальвелевой.
Как обычно, сегодня, 18 июня, в 22 часа 7 минут по московскому времени, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Она преимущественно посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии, Валерий и Олег Винокуровы, поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и, разумеется, за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на поражение своей команды от сборной Испании. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, продолжается операция по поиску боевиков. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», минувшей ночью сотрудники силовых структур задержали трех молодых людей. В Москве на Триумфальной площади проходит акция протеста против произвола милиции. Митинг под лозунгом «Мы за милицию», которая защищает, организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. По словам главы японского МИДа Таро Асо, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. Американские силы в Ираке ведут поиски двух военнослужащих США, пропавших в пятницу в 20 километрах от Багдада. По сведениям очевидцев, солдат похитили. Как утверждается, вооруженные люди в масках убили водителя машины, в которой ехали военнослужащие. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. Социал-демократическая партия СМЕР во главе с Робертом Фицо получила свыше 29% голосов. Премьер-министр Микулаш Дзуринда признал поражение. Его партия набрала около 19%. В Каталонии сегодня проходит референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании. Избирателям предстоит высказаться по вопросу о расширении прав каталонского правительства, в частности, в сфере сбора налогов. 9 человек погибли в результате оползня в китайской провинции Сычуань. 5 человек получили ранения, 2 пропали без вести.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о футболе. Ну а сейчас на наших волнах «От А до Я». Передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева.
Наш сегодняшний разговор об орфоэпических нормах, иными словами, о нормах современного русского литературного произношения. Поскольку они имеют отношение к устной речи, то есть на письме фиксируются только в особых случаях, например, специалисты записывают транскрипции, то нарушение этих норм происходит, пожалуй, чаще, чем каких-либо других. А еще они меняются со временем. Вот у Пушкина читаем: «И лавр, и темный кипарис на воле пышно разрослись». Если бы мы прочитали это так, как требуют сегодняшние нормы, разрослись, то рифма была бы нарушена. А происходят ли какие-то перемены в наши дни? С этим вопросом обратимся к Максиму Крангаузу, директору Института лингвистики РГГУ.
В наши дни происходят перемены так же, как происходили всегда. Может быть, наоборот, даже в наши дни они происходят более интенсивно. Меняется ударение на наших глазах, меняется произношение отдельных звуков. Можно привести несколько примеров уходящей, так сказать, натуры. Еще в середине 20 века была конкуренция между ударениями кулинария и кулинария. Сегодня, видимо, все-таки кулинария не говорит практически никто, но, может быть, только люди старших поколений, совсем уж старших. Поэтому вот этот пример того, как одна норма победила другую. А конкуренция продолжает существовать и продолжается вытеснение каких-то норм. Приведу классический лингвистический пример. Ударение в глаголе «звонить». Правильным литературным считается ударение «звонит», но я думаю, что не менее половины русского народа говорит «звонит». Тем не менее, лингвисты сохраняют вот эту норму, такую консервативную. Происходит постепенное вытеснение. Все-таки «звонит» из такой общей речи, но в словарях она сохраняется как основная.
Простите, так что может случиться, что нормативным станет «звонит»?
Ну, вы знаете, ведь задача лингвистов все-таки не управлять языком, а описывать и фиксировать его состояние. Хотя, конечно, словари должны быть консервативными по определению, просто потому что норма отражает не только лингвистические, но и социальные явления, и отчасти создает социальные различия. Но, тем не менее, лингвист, который упорно поддерживает устаревшую норму или исчезнувшую, конечно, не может считаться правым. Приведу пример. Такой долгое время в словарях единственно правильным считалось ударение «фольга», при том, что лично я не знаю ни одного человека, который бы так произносил это слово.
Я знаю только, что в Серебряном веке это слово рифмовали со словом «Ольга».
Да, ну, это слово заимствовано из польского, вот отсюда это ударение, но подавляющее большинство, скажем так, говорило «фольга». И, в конце концов, лингвисты поддались и признали правильность. Но сначала это делается следующим образом. Сначала допускается и второе ударение, а затем, если одно из них фактически не используется, то утверждается вот это новое. Так произошло в случае со словом «фольга».
Еще меня очень мучает «творог» и «творог». Это до сих пор существует как две равных нормы или какая-то уже победила?
Нет, это как раз пример такого довольно устойчивого сосуществования двух норм. Литературная норма включает в себя оба ударения. И отличие как раз состоит в том, что многие люди, в том числе, наверное, я, допускают оба ударения. Как правило, все-таки, вот если мы говорили о конкуренции, скажем, кулинария-кулинария, то каждый отдельно взятый человек является носителем одного из ударений. Но в этом случае творог и творог встречаются так часто, что, в общем, можно использовать и то, и другое. Здесь только надо сделать одно замечание. Существовали и существуют специальные словари для работников радио и телевидения. И в них проводится более жесткая нормативизация, чем в обычных словарях. В них всегда выбирается единственное возможное, скажем, ударение, если мы говорим об ударении, даже несмотря на то, что литературная норма допускает оба. Так вот, в словарях радио и телевидения рекомендовано только творог. Именно поэтому это является как бы более частотным, если так можно сказать, первым среди равных.
Ну да, потому что нужно, чтобы было какое-то единообразие, чтобы все журналисты говорили одинаково, иначе разнобой в эфире получается.
Ну, вы знаете, норма ведь во многом единообразна, поэтому таких случаев, как творог, не так много, и на самом деле вполне можно было бы допустить и то, и другое ударение. Я думаю, что здесь дело в другом. Журналисту телевизионному и радиожурналисту, и ведущему нельзя задумываться. Он должен автоматически произносить что-то. И поэтому предписывается только одно из двух допустимых, скажем, ударений.
Да, чтобы не отвлекался.
Да-да-да.
Бывают достаточно трудные случаи. Допустим, все хорошо знают, что... Ну, грамотные люди хорошо знают, что произнесение «шинель» — это грубая орфоэпическая ошибка. Нужно говорить «шинель». «Шинель» — «Гоголя». При этом есть слова, в которых на письме также после согласного стоит буква «е». Продюсер, компьютер, пишется буквой «е». Тем не менее, произносится это через «э» оборотное. Почему?
Вопрос, почему для лингвиста всегда труден. Здесь я бы считал, что это издержки русской орфографии. В русском языке почти никогда «э» оборотное не пишется после согласных, ну, за исключением известных вам «сэр», «пэр», «мэр». Именно поэтому в русской орфографии нет возможности показать твердость согласного звука перед звуком «э». Мы в любом случае должны писать букву «е». В отличие от, скажем, звука «а», где мы в случае твердого согласного выбираем букву «а», а в случае мягкого согласного выбираем букву «я». И тем самым показываем, мягкий или твердый звук надо произносить. В том случае, о котором мы говорим, мы всегда пишем букву «е» и не показываем, твердый или мягкий согласный предшествует этому звуку. Таким образом, существует традиция. Есть, если описывать это логически, три случая. Когда предпочитается твердый согласный, ну, это, скажем, продюсер. Когда предпочитается мягкий согласный, это, скажем, пудель или шинель, которую вы упомянули. И случай, когда допустимы оба варианта. Это, скажем, лингвистический термин фонема или фонема. Интерес представляют случаи, когда есть правильный вариант, но неправильный тоже существует и отражает некую норму. Ну вот, скажем, со словом «шинель», я просто сознательно произнес его неправильно, тоже не все так просто. Это, если так можно сказать, профессиональное. То есть в армии принято говорить «шинель». Поэтому очень часто мужчины, отслужившие в армии, предпочитают вариант «шинель», а не литературное «шинель». Приведу еще один пример, может быть, еще более красивый с лингвистической точки зрения. Это название города Одесса. В соответствии с литературной нормой нужно говорить «Одесса», как я и произнес. Но, тем не менее, одесситы предпочитают вариант с твердым «Д» – «Одесса». И своеобразная стилизация требует в определенных случаях именно такого произношения. Если я не ошибаюсь, Марк Бернес в песнях как раз говорит «Одесса». Так что здесь именно возможность колебания между нормой и ненормой, но тоже значимой ненормой, дает нам какие-то возможности и выразительные, и подчеркивание своего социального статуса, в частности, служившего в армии, и профессионального, ну, немножко из другой области, но тем не менее, ударение очень часто позволяет определить принадлежность человека к той или иной группе, скажем, осужденный, говорят люди, связанные с правосудием.
Но ведь это ошибка.
Это не ошибка, это существует в языке, это нарушение литературной нормы, но существуют ведь и профессиональные языки, и сказать, что компас – ошибка, нельзя. Компас – это норма в профессиональном языке, и переучивать моряков, конечно, глупо.
Ладно, моряков не будем, но, может быть, судьи все-таки стоят.
Ну, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, профессиональная норма, безусловно, осужденная, которая уже вот позволяет, в частности, создавать особый колорит в фильмах, где пытаются отразить вот именно эту речь.
Подчеркивает Максим Крангаус.
Достаточно сложная на слух тема орфоэпические нормы в переложении Лили Пальвелевой и ее собеседника Максима Крангауза выглядит не так страшно, как звучит. Итак, программа «От А до Я», передача о русском языке, ее провела Лили Пальвелева.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, в Германии продолжается чемпионат мира по футболу. В программе «Прессинг плюс» выступают наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Виногоровы. Коллеги, здравствуйте. Кто из вас на связи?
Добрый день.
Валерий, здравствуйте. Валерий. Очень рад вас слышать. Валерий, очень много разговоров после вчерашних матчей, после того, как сборная Чехии потерпела достаточно серьезное поражение, а итальянцы не смогли выиграть. Считавшиеся лидерами команды в этой группе не добились желанных результатов. Каково, на ваш взгляд, сейчас положение в группе и что дальше делать итальянцам и чехам?
Ну, делать всегда надо...
Выигрывать, понятно.
Ну, в смысле, не то, что выигрывать. Выигрывать – это результат. А играть надо, играть. Вот самое главное, что надо играть. И это, мне кажется, чехам в упрек отсутствие игры нельзя поставить. Просто игра так сложилась. Команда Ганы достаточно сильный соперник. Игра сложилась так, что ну, две ошибки центрального защитника Уфалуши привели к тому, что вот... ну, правда, пенальти не был забит, но к тому, что... чехи начали проигрывать после первой же ошибки, на первой минуте, на второй минуте был забит гол. Они, конечно, начали очень агрессивно атаковать, может быть, чересчур раскрылись. Ганцы, команда очень квалифицированная, хотя потом уже она транжирила свои голевые ситуации, а так могла бы довести вообще дело до крупного счета.
Ну, хватило но... и одного еще мяча, так что 2-0 это вполне... уверенный счет.
Да, но не совсем. Вот если бы они забили еще третий мяч, то тогда в случае равенства в группе, там по 6 очков могли иметь команды, они бы имели уже преимущество безусловное. Так что, конечно, им надо было бы забить еще один гол. Но вернемся к первому вашему вопросу, Алексей. Вот чехам, ну, нужно будет играть с итальянцами, естественно, на победу теперь. А вот что делать итальянцам, которые совершенно никакой игры не показали? Это же удивительнейшая ситуация. Команда США, которая, ну, ее не отнесешь к фаворитам, грандам. Команда, которая играет вообще достаточно просто, в то же время надежно и грамотно. И, между прочим, это уже забегая вперед скажу, могла бы служить очень хорошим примером для сборной России. Так вот, команда США переигрывала одного из фаворитов чемпионата. И в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. И вообще была ближе к победе. Поэтому, если вернуться к вопросу об итальянцах, то им надо прежде всего наладить игру. У них совершенно ну, никакой созидательной игры не было. Вы же помните, когда они имели преимущество весь второй тайм лишнего игрока, ну, они практически вообще ничего не создали. А американцы, ну, там забили гол даже, который не был засчитан там. Ну, и, видимо, из-за положения вне игры было нам не видно с трибуны-то. Вот. Но факт, что американцы все равно продолжали их переигрывать. Вот это самый главный итог этого матча. И вот почему я говорю о том, что надо брать пример сборной России с команды США. Именно потому, что смешно требовать, чтобы россияне, имея в виду сборную, начали играть как бразильцы или как аргентинцы. Но для этого просто нет оснований, нет подходящих игроков. А вот играть вот так грамотно, с такой тактической выучкой, и так самоотверженно, и так старательно, как играли американцы, вот это вполне должно служить примером для команд вот такого класса, как, предположим, Россия и, к слову сказать, Украина. Но на игру команды Украины мы пока еще надеемся, что она, ну, как сказать, не восстановится, а сдастся. А вот что касается итальянцев, я просто, ну, даже не могу себе представить, что надо сделать в этой команде для того, чтобы она заиграла по-настоящему.
Сегодня ждет нас матч между сборными Бразилии и Австралии. К сборной Австралии, понятно, в России особое внимание привлечено ввиду того, что Гус Хиддинк тренирует эту команду, голландец, который скоро возглавит сборную России. Вот как раз пример, как команде играть с команде с не самыми сильными футбольными корнями, хотя это не совсем точное определение, как играть с бразильцами. Все-таки в Австралии много сильных игроков, играющих в английском чемпионате. В России сейчас, по-моему, кроме Смертина таковых нет, да и Смертин уже не играет.
Да как же, Смертин в «Динамо»?
Ну вот, я же говорю, Смертин уже не играет.
Да. По крайней мере... Коряка есть в запасе у Бенфики, но он не выходит на поле.
И вот ситуация, тем не менее, сходная. Может быть, Гус Хиддинк что-то такое сможет сделать все-таки сегодня в матче с Бразилией, что потом можно будет применить в игре сборной России? И вообще отлаживание игры, это же проблема важная для российской команды.
Ну, конечно, это самое главное. Я почему и приводил в пример команду США, ну, можно привести в пример и команду Австралии. И дело в том, что в этих командах сейчас большинство, абсолютное большинство игроков играют в разных европейских странах. В Англии, там, в Германии, в Голландии, ну везде практически есть игроки австралийские и американские. Проблема Хиддинка, мне кажется, будет заключаться в том, что российских футболистов сейчас нигде в Европе нет. Ведь если мы вспомним, ну, я не знаю, 10 лет назад, везде были российские футболисты. И в Англии, и в Испании, и в Италии, и в Германии, везде.
Были ситуации, когда, по-моему, в основном составе сборной России все были легионеры, кроме, может быть, одного игрока.
Ну, большинство, да, правильно. Но они же приобретали опыт, играя там.
Теперь вот такого нет,
Да, Хиддинк с этим столкнется. Он подумает, предположим, что вот я объяснял там своим австралийцам, предположим, или южнокорейцам, которых тоже полно, между прочим, сейчас в Европе. Я объяснял, что вот вы в Англии, вы в Германии видели это, вы видели то. Там против вас играли бразильцы. Ну, а что он будет говорить россиянам? Что против них играют бразильцы Карвальо, Жо, Вагнер и Дуду? Или Моцарт, конечно, в этом смысле ему предстоят серьезные проблемы.
Хиддинк сейчас, возможно, столкнется с еще одной проблемой. Вот здесь такая дискуссия бурная на страницах российской прессы. В частности, Олег Романцев выступил с резкой критикой Хиддинка, сказав, что он играет в примитивный футбол. И Хиддинка спросили, а что вы будете делать, если российские тренеры, уязвленные вашим назначением, вдруг откажутся с вами сотрудничать? И он произнес в своем интервью целый монолог на тему, как важно тренеру сборной иметь поддержку клубных тренеров в стране. И вот дискуссия о том, получит ли Хиддинк эту поддержку, сейчас в российской прессе достаточно горяча. Как вы думаете?
Спасибо. Это интереснейшая информация, просто очень интересная. И, естественно, я абсолютно убежден, поскольку знаю прекрасный менталитет российских тренеров, что никакой поддержки он не дождется. Мы же знаем с вами, что когда сборную тренировал Газаев, то ему палки в колеса, ну, может быть, я чересчур резко говорю, вставлял Романцев, а когда тренировал Романцев, ему также вставляли все остальные.
А сколько Анатолий Вышевец получал таких палок в колеса в свое время?
Да, совершенно верно. Поэтому, уж Хиддинк, ну, человек еще работать не начал, а Романцев, который уже давно не работает, и мы помним последние его успехи, результаты, в кавычках, в «Сатурне» и там в «Динамо», он теперь говорит, что Хиддинк как раз играет в примитивный футбол. Просто очень хорошо, что вы сообщили нам, мы же здесь, естественно, этого не знали. Это очень интересно и смешно.
Ну вот посмотрите, если найдете доступ на сайт, например, «Спорт-экспресса», там это очень живо все обсуждается.
Нет, у нас есть, конечно, но мы просто, ну, как-то в голову не приходило.
Не до этого,
да. столько всяких интереснейших сайтов со всего мира. Мы все это, конечно, читаем и изучаем, и по ним много чего узнаем о том, что делает Александр, но как-то в голову не приходило, учитывая еще уж, извините, наше личное отношение к этой газете. В голову не приходило ее, так сказать, сайт открывать.
Валерий, ну и в завершении, традиционно мы всегда спрашиваем корреспондентов на местах событий, как ваши личные впечатления об организации, о том, что происходит на улицах немецких городов, о том, какова атмосфера, мы это видим частично, но все же.
Атмосфера вообще прекрасная. С точки зрения организации, может быть, работы журналистов, есть определенные недостатки, и их немало, в сравнении с тем, как был, например, организован чемпионат мира в Японии и Корее, или чемпионат Европы в Португалии. Ну, тут в этом смысле, ну, это надо будет потом уже обсуждать. Я даже не могу, честно говоря, понять, почему немцы в 1974 году совсем по-другому, то есть гораздо лучше организовали работу журналистов, чем сейчас, когда технические средства такие есть и всякие и так далее. Но вы, насколько я понял, не про работу, а про организацию не журналистской деятельности.
Ну, тем
да?
не менее, Валерий, вы знаете, у нас время подошло к концу. Я думаю, слушатели программы «Прессинг» сегодня в 22:07 по Москве смогут более обстоятельно познакомиться с вашей точкой зрения. Ну и вообще, каждую неделю Валерий и Олег Винокуровы выступают на волнах «Радио Свобода». Спасибо. Валерий Винокуров участвовал в программе «Прессинг плюс», а программа «Прессинг» сегодня в 22:07 по московскому времени. Ну, а спортивную тему отчасти продолжает наш парижский корреспондент, ведущий программы «Карт-бланш» Дмитрий Савицкий. Разговор пойдет о публичных домах во Франции, а также о том, каким образом это связано с чемпионатом мира по футболу в Германии.
Бульвар Бомарше – один из самых шумных в городе. Генри Миллер подцепил ее здесь, в кафе «Элефан» рядом с Бастилией. Практиковала она рядом на Рю Амло, и звали ее Жермен, и вытянула она из Генрюша гораздо больше, чем он готов был выложить за ее услуги. Недели через две она пожаловалась Генри, что, к сожалению, не может давать ему деньги. У нее уже был официальный сутенер.
Я поворачиваю налево Place de Vosges, чтобы срезать угол и покинуть это бывшее горячее место и отправиться туда, где в наши времена и находится центр парижской проституции, городская артерия, улица Сен-Дени. Когда-то в самом сердце Парижа, в Леале, времена средневековые, вот они, эти самые каблучки, находилось кладбище невинных. Назывался он так, потому что после средневековой эпидемии на этом кладбище захоронили невинных, то есть детей. Приблизительно на уровне кладбища невинных и бывшего монастыря Святой Екатерины и находятся первые номера улицы Сен-Дени и географически начало городской парижской проституции. Здесь у всех свои клиенты. И в самом начале улицы дамы не особенно молодые, бойкие на язык, зазывают вас изрядным равнодушием и автоматизмом. Они не страшатся за свой карман и будущее, потому что они уже проработали на Сен-Дени десятилетия. И у них есть свои постоянные клиенты, обеспечивающие им минимальный доход. На улице Сен-Дени находится церковь святого Дениса, первого французского святого, которого изображают обычно на картинах с отрубленной головой под мышкой. Я помню, в 79-м году... О-ля-ля, какие дивы. В 79-м году я показывал Париж приятелю, одному известному русскому писателю. И мы именно здесь с ним ночью ушли. Увидев церковь Сен-Дени, он спросил меня, что это. Я сказал, что вот это вот единственная церковь на этой улице проституции. После чего он перекрестился, посмотрел на изумительных красот молодку и сказал, ну я пошел. Я его переспросил, как же ты будешь с ней объясняться? Ты не говоришь ни на одном языке, кроме русского. Он подумал, сказал, по глухонемому. Но пойти он все-таки не пошел. Любил свою жену. Ну вот, это довольно разряженная по части товара и клиентуры часть Сен-Дени. Я приближаюсь к перекрестку с улицей Ирамбуто. И с этого момента девушки всех цветов радуги стоят через каждые 3 метра. Работают они по несколько смен, поэтому рабыни любви всегда доступны на этой улице, если у вас, конечно, есть деньги. А вот знаменитый перекресток, после которого температура даже зимой поднимается градусов на 5. Это перекресток улицы Сен-Дени и улицы Турбиго. На углу английский паб, лягушка и ростбиф, The Frog and Ростбиф. Справа бульвар Севастополь, 139 номер, где чередуются маленькие закусочные и секс-шопы. На солнечной стороне и на теневой стороне свои порядки. И никто просто так не может прийти и здесь начать подпирать стены дома. Здесь, кроме девиц, не так уж и мало крутых плечистых мальчиков, которые отвечают за порядок на Сен-Дени. Вот несколько чернокожих ребят обсуждают с девицами, видимо, сегодняшние расценки не на бирже. Полицейский патруль. И второй перекресток, на этот раз с улицы Риамюр. Подворотня в тени, как сегодня жарко, стоят дамы. Днем, конечно, живого товара чуть меньше. Очень много туристов. И туристов, видимо, из стран третьего мира. Много провинциалов. Сами парижане довольно редко приходят. Очень много арабов и черных. И происходит одновременно то, что запрещено во Франции. Азартные игры на ящиках. Наперстки, наперсточники. Но говорящие по-французски. И совсем молодые девицы лет 18. Малолетки стоят здесь ночами. Девушки замечательно накрашены. Взгляд у них такой, что, мол, надурить меня не сможешь. Деньги вперед, а там посмотрим. Проституция во Франции не узаконена и не запрещена. Она в буквальном смысле слова терпима. Это как бы не позволяет полицейским регистрировать проституток. Но так как у них есть закон о санитарном контроле, гигиене и порядке, они могут время от времени новую девицу забирать в околоток, чтобы узнать, кто она, откуда взялась, нелегал она или есть у нее документы. И с этого момента на нее заведено досье. А с чем борется полиция, так это, конечно, с сутенерами. Но это не так уж и легко. И, конечно, пытается отлавливать малолеток. Причем чисто французский бизнес улицы Сен-Дени находится уже много лет под угрозой нашествия из Восточной Европы более свежего, более симпатичного и, что важно, более дешевого товара. Этим девицам нет места на улицах и бульварах традиционной проституции. Они обычно отправляются к окружной автомобильной дороге, к кольцу, и пытаются найти клиентов там. Министерство внутренних дел и наш бойкий министр Саркози использует против наплыва девиц с Востока закон, запрещающий приставать. Если девушка стоит, читает газету, ничего с ней сделать нельзя. Если же она махает ручкой и показывает ножки, а может быть что-то еще, полицейские могут ее задержать, опознать и, скажем, изгнать из страны. Естественно, существуют гигантские пастбища или лежбища для этой профессии, как Булонский лес. Но Булонский лес давным-давно занят мафией латиноамериканских транссексуалов. Вопрос о французских гетерах вновь стал актуальным. И возник вопрос об открытии вновь публичных домов, как это уже существовало до 46 года, но на современном уровне. Ну вот и знаменитые ворота Сен-Дени. Я повернул на запад. Рядом небольшая, ее много раз снимали в фильмах, улочка Луны. Она как бы некий аппендикс улицы Сен-Дени. И вот с Сен-Дени добирается до улицы Фабур и превращается в площади Фигаль, Клиши и Бланш. Вот, пожалуй, и все. И на этом я заканчиваю жаркую летнюю тему самой древней профессии.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем радиочасе сразу после выпуска новостей программа «Мифы и репутации». Она посвящена 65-летию начала Великой Отечественной войны, мифы о внезапности гитлеровского нападения. Слушайте радио «Свобода».
Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.